17. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте Васильевской. Всю прелесть их, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам среди все густеющих ржей, кукованье кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов, вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его изб, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие подмывающие звуки Аристона, на котором играли для нас его младшие дочки. Вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты чернокрасных пионов на столиках, все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся родственную близость к нам той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушки, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи. И уже говорила мне ты. Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне. Когда я, затянутый в новый блестящий мундир, в белых перчатках, с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу в шелковом скользком чулке, а потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в знаменье. Каждый день шли дожди. Лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи. Тучные, присыщенные влагой ржи, клонили на дорогу мокрые серо-зеленые колосья. Низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень. Это говорили к счастливому браку. Алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты. В ее коробке было тесно. Я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула. Глядел в ее заплаканные глаза, неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее благословили. А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно громкие ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же новое и как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия, и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию стала для меня совсем нелепа. Осенью я воротился в город, опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по слободам, в Заречье встречал и провожал поезда на станции, в толкотне и суете приезжающих и уезжающих, завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны дальнего следования. Замирал, когда огромный швейцар в длинной ливрее, выйдя на середину залы, пел зычным величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей строгой грустью, куда и какой поезд отправляется. Так дожил я до святок. А как только получил отпуск, сломя голову, прибежал домой. 5 минут собрался, едва простился с Ростовцевыми и Глебочкой, он еще должен был дожидаться лошадей из деревни, а я ехал по железной дороге через Васильевское, схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью: «Навсегда прощай, гимназия!» Шершавая кляча его подхватила со всех ног. Санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах. Морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, осыпая лицо острым снегом. Город тонул в мрачных вьюжных сумерках, а у меня захватывало дух от радости. По случаю заносов целых 2 часа я сидел, ждал на вокзале. Наконец дождался. Ах, эти заносы! Россия, ночь, метель и железная дорога! Какое-то счастье! Этот весь убеленный снежной пылью поезд. Это жаркое вагонное тепло. Уют. Постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке. А снаружи мороз и непроглядная вьюга. Потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видной из-за крутящегося снизу из крыш снежного дыма. А там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль, в неизвестность, и первый толчок вновь двинувшегося вагона по мерзлым играющим бриллиантами окнам, которого проходит удаляющийся свет платформы. И снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе, а у тебя покой, тепло, полусвет фонаря за синей занавеской и все растущий, качающий, убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающаяся на вешалке перед дремотными глазами шуба. От нашей станции до Васильевского было 10 верст, а приехал я на станцию уже ночью, и на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте, особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом, с красными коптящими фонарями в руках кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий, кипящий шум паровоза с открытым, огнедышащим поддувалом стоявшего под окнами. И очнулся, вскочил при розовом свете спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью. Через час я был уже в Васильевском. Сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, не зная, куда девать глаза от счастливого смущения. Кофе наливала Анхин, его молоденькая племянница из Ревеля. 18. Прекрасно, и особенно в эту зиму была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшни и прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато-чернеющий голыми сучьями сад. С двух сторон, видный за домом, наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине, между 2 спокойно и высоко дымящимися трубами. На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмурятся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие. Приветливо щурясь от слепящего веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками по затвердевшему на ступеньках снегу, поднимаешься на главное правое крыльцо, проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую черную от времени дубовую дверь, проходишь темные длинные сени. В лакейской с большим грубым ларем у окна еще прохладно, синевато, солнца в ней не бывает. Окно ее на север, то трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты. Прямо напротив высокие тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят, там простор, холод. Стынут на стенах портреты деревянного, темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого в мундире с красными отворотами императора Павла. И насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной. Заглядывать в полустеклянную дверку которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем, и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражения верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи. Войдешь, огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон, словно тончайшим дымом. А она густая, в своем хвойном, траурном, от снега облачении, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную, бездонную, куполообразную синеву, где белеет серебристо широко раскинутое созвездие Ориона. А ниже, в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу, сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно гордые державинские строки. На темно-голубом эфире золотая плавала луна, сквозь окна дом мой озаряла и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем. Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В Батуринском доме книг почти не было, но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения с винокуренным заводом, где был управляющим Вигант. Сестра была замужем за Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме. Старик Писарев, ее свекор, был в полную противоположность своему сыну. Человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился. В этом году сношения между нашими домами возобновились. Старик умер, и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков, толстых переплетах из темно-золотистой кожи, с золотыми звездочками на корешках, Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Баратынский. Как восхитительны были их романтические виньетки! Лиры, урны, шлемы, венки. Их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано. С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал «На брань летит певец молодой» или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой» или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду». Я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и ногую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать. Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из-под моего собственного пера. И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхен была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней ли было дело? Была она, кроме того, неизменно весела, ласкова, очень добра, искренне и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь, у вас горячие и чистые чувства». Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, как только она во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности вышла ко мне насквозь промерзшую за дорогу со станции в вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас же дрогнуло и решило: вот оно! Я уехал в Батурино совершенно счастливый. На второй день святок виганды должны были приехать к нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревне, зимой с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботинки, валенки. А вечером подъехали и другие гости, и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам ряжеными. Шумно нарядились, во что попало. Больше всего мужиками и бабами. Мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной жженной пробкой неизменные черные усики и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в тесноте несколько саней и розвольней, расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, я очутился в розвольнях Санхен. Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем, как впереди все чудится какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых ночных зимних порождений. Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые, горячие руки, вынутую из меховой перчатки теплую девичью руку, и уже ответно, любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза.